Здравствуйте, я Глория Коупленд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Мы уже заканчиваем. Нет, мы уже закончили, наконец-то, тему о верности. И сегодня мы начнем говорить о мягкости. Так в расширенном переводе называется этот плод Духа. Начав эту тему, мы сделаем небольшой обзор темы о любви. А затем опять вернемся к кротости, или, как говорится в расширенном переводе, к мягкости. Я использую слово «мягкость», и потом мы будем говорить о самоконтроле. На нем наше изучение плодов Духа закончится. Я хочу услышать от вас, применяете ли вы в жизни то, о чем мы говорим? Меняется ли ваша жизнь? Мы изучаем плоды Духа уже долгое время, и они действительно оказывают влияние на всю вашу жизнь. Выходя из вас, они производят работу. Каждый из них вносит свой вклад в то, чтобы принести победу в вашей жизни. Если вы разовьете в себе все плоды Духа, вы будете ходить в свободе, благословениях, в мире и радости. Ваша жизнь приобретет смысл, и люди захотят узнать, почему вы такой. Я вижу вас такими, и сама хочу быть такой же. Все хотят иметь такие качества. Итак, сегодня я дам вам определение кротости, а затем мы обратимся к 13 главе 1 послания к Коринфянам. Мы еще раз убедимся в том, что любовь дает начало всем остальным плодам. Мы поговорим о любви и мягкости, произведенной любовью. Прежде всего, давайте откроем расширенный перевод Библии и прочитаем список плодов Духа. Посмотрим, как много мы уже изучили. Послание к Галатам 5:22. Плод же Духа — любовь, радость, мир, терпение, доброта, милосердие, верность. Вот где мы сейчас. Мягкость, самоконтроль. Против них ни один закон не может выдвинуть обвинение. Закон греха и смерти не может действовать против плодов Духа. Но те, кто принадлежат Иисусу Христу, распяли плоть с ее страстями, похотями и желаниями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Будем же жить в соответствии с Духом. Наше поведение должно быть контролируемо Духом. Если вы позволяете плодам Духа проявляться через вас, знайте, что вы поступаете по Духу Божьему. Это духовные силы, они естественные. Они не являются вашими природными наклонностями или качествами, унаследованными от родителей. Их вы унаследовали от вашего Небесного Отца. Они находятся в вас. Они победят любые свойственные вам наклонности. Может быть, в вашей семье ссора — это привычное дело. И не только в семье, но она была свойственна предыдущим поколениям. В вашей семье постоянные ссоры, сражения за что-либо. Слава Богу, вы можете разрушить это проклятие, потому что вы родились от Небесного Отца, и теперь плоды Духа могут стать вашим семейным наследством. Вы можете их передать своим детям. Знаете ли вы, что ваши дети делают то, что видят у вас? Мы воспитываем детей так, как сами были воспитаны. Но вы можете все изменить. Если вы не получили хорошего воспитания, вы не выросли в хорошей семье, теперь вы можете перешагнуть из естественной, сверхъестественную сферу с Богом в Духе и начать формировать свою семью по примеру Божьей семьи, а не по примеру своих родителей или того, какой была ваша семья. Давайте формировать свои наклонности, свой образ жизни, беря пример с Бога. Ведь Писание учит нас, что мы — Божья семья. Родившись свыше, мы перешли из семьи дьявола в семью Бога. У нас есть Отец. Писание говорит, чтобы мы подражали Ему, как Его возлюбленные дети, и ходили в любви. Мы можем разрушить силу наследства, если наше семейное прошлое является плохим. Если оно хорошее, слава Богу. Слава Богу, если в вашей семье относились друг к другу с любовью, были мягкими, добрыми людьми и жили в мире. Слава Богу за это, но я обращаюсь к тем, чье прошлое оставляет желать лучшего. Вы можете прямо сейчас начать создавать историю своей семьи, и ваши дети приобретут качества, в которых вы их воспитали. Они начнут поступать в любви Божьей и передадут это своим семьям. Давайте вернемся к первому посланию Коринфянам, 13 главе. Хорошо начать свои выходные с хождения в любви, размышляя о любви. Начнем с первого стиха. Знаете, вы должны так поступать. Чтение 13 главы не повредит нам. В ней дается определение любви. Я буду читать из расширенного перевода. Нам не помешает читать эту главу каждый день, чтобы на первом месте в наших мыслях стояла любовь. Я собиралась прочитать вам определение кротости или мягкости, чтобы вы потом могли увидеть ее в 13 главе 1 послания Коринфянам. Мягкость, или, как говорится в синодальном переводе, кротость, можно охарактеризовать как нежность, как качество, которое проявляется во взаимоотношениях с другими. Кротость иногда кажется нам слабостью. Мы сразу представляем себе человека, который при встрече опускает голову и не поднимает глаз. На самом деле это не так. Кроткий человек — это сильный человек, который в то же время способен быть мягким и любящим. Мягким или кротким в обращении с другими. Кротость не указывает на слабость в характере. Это сильный характер. В словаре Вебстера говорится, что это мягкость характера — покорность. Маклирн говорит, что мягкость указывает на покорность духа, который не восстает против оппозиции, но склоняется как тростник перед бурей. Павел проповедовал кротость и практиковал ее. Павел мог восстать против оппозиции и с твердостью в голосе сказать: «Мы ни на час не уступили и не покорились». Павел был мягким человеком и в то же время сильным. В своих поступках он руководствовался Божьей любовью и мягкостью. Но он также мог проявить силу, сказав: «Мы ни на час не уступили». Он был сильным, и в то же время Божья любовь, которая была в нем, делала его мягким. Итак, в первом стихе написано: давайте вспомним, что без любви ничего не работает. Об этом сказано в первой части 13 главы. Начнем читать с 12 главы, 31 стиха. «Сильно желайте и ревностно культивируйте величайшие и лучшие дары. И все же я покажу вам». До этого он говорил о дарах Духа, о дарах силы, о всех дарах Духа. Он говорит: «И все же я покажу вам более превосходный путь, тот, который намного лучше и выше всех этих даров». И это любовь. Любовь — это главное. Если я говорю на языке людей и ангелов, а любви не имею, то я просто звенящий гонг или звучащая тарелка. Знаете, вы можете говорить духовно, выглядеть духовно, но если у вас нет любви, то вы не духовный человек, вы просто издаете шум. Если я обладаю пророческими силами, то есть пророчествую и понимаю все сокровенные истины и тайны, имею все знание и достаточно веры, так что... Если у вас есть дар пророчества, и вы знаете все сокровенные истины Бога, или имеете столько веры, что можете переставлять горы, но при этом не имеете любви Божьей, если ее нет во мне, то я ничто, я бесполезен. Дальше он говорит: «И если я раздам все, что имею нищим на пропитание, если отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, я ничего не приобрету». Если вы имеете большую веру, которая переставляет горы, но любви не имеет, то вы никто. Если все, что у вас есть, вы раздадите нищим, а любви не имеете, вы никто. Если вы даже отдадите свое тело на сожжение, умрете мученической смертью, но не будете иметь любви, написано, что вам не будет от этого никакой пользы. Итак, любовь — это основа всей духовной жизни. Писание говорит, что без любви ваша вера не будет работать. Вера действует любовью. Написано в послании к Галатам, без любви ничего не действует. Мы можем потратить на тему о любви целый день, и это принесет нам пользу. Мы могли бы в течение целого года говорить о любви, слушать и исполнять слышанное, и это принесло бы нам пользу. Потому что без любви ничего не будет работать в вашей жизни. Это наша заповедь. Итак, давайте будем внимательно читать эту главу и узнавать в ней разные плоды Духа. По сути дела, все плоды Духа берут свое начало в любви. Божья любовь — это ваша природа. Бог есть любовь, и вы есть любовь. И все остальные плоды Духа происходят от любви. Они являются результатом работы любви в вашей жизни. Итак, любовь вынослива, терпелива и добра. Здесь видим терпение и доброту. Мы уже говорили о них. Любовь терпелива, любовь добра. Любовь не только терпелива, но и добра. Она может долго терпеть, оставаясь доброй. Это не значит, что любовь просто смиряется с чем-то. Она терпит и при этом остается доброй. Таковы плоды Духа. Любовь никогда не завидует и не кипит от ревности. Она не хвастлива и не тщеславна. Она не показывает себя заносчивой. Мягкость не показывает себя заносчивой. В этом стихе можно увидеть мягкость. Она не самомнительна, не надменна, не напыщена гордостью. Эти качества также присущи мягкости. Она не грубит и не ведет себя неправильно. Здесь также можно увидеть мягкость. Кротость не станет грубить, кротость не будет самомнительной. Она не будет вести себя неприлично. Кротость будет нежной. Любовь, Божья любовь в нас не настаивает на своих личных правах или на своем пути, так как она не ищет своего. Кротость не будет настаивать на своих личных правах или на своем пути. Она не будет искать своего. Мы видим это из Писания. Любовь не обидчива, не раздражается, не держит зла. Любовь не обидчива, не раздражается, не держит зла. Такова и кротость. Она не засчитывает причиненного ей зла и не обращает внимания на перенесенную несправедливость. Она не радуется несправедливости и неправде, но радуется, когда побеждают справедливость и истина. Любовь все переносит. Она всегда готова верить в самое лучшее о каждом человеке. Ее надежда при любых обстоятельствах непроходящая. Она все переносит, не ослабевая. Здесь же вы видите терпение. Любовь никогда не терпит поражения. И 14 глава, 1 стих. «Сильно стремитесь и ищите того, чтобы приобрести эту любовь, сделайте ее своей целью, искренне желайте ее и культивируйте духовные дарования. Пусть любовь будет вашей целью». Я хотела прочитать вам эту главу еще раз и дать то определение любви, которое написано в расширенном переводе, где ясно видны другие плоды Духа. Любовь — это основа. Любовь — это основа мягкости, того плода Духа, о котором мы начали сегодня говорить. В следующей передаче мы повторим то, о чем говорили сегодня. А пока у нас есть время, поговорим о кротости. Одно из качеств кротости или мягкости — это покорность. Она помогает вам в ваших отношениях с Богом. Люди, в которых не проявляется кротость, в ответ на слова Бога скажут: «Я смотрю на это по-другому». Они будут читать место Писания и говорить: «А я так не думаю, я в это не верю». Это противоположно кротости. Кротости свойственна покорность, которая необходима в нашем общении с Богом. Если Бог говорит нам что-то, мы подчиняемся. Помните место Писания, где говорится: «Противостаньте дьяволу»? Мы часто цитируем его. «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». На самом деле, вначале говорится: «Покоритесь Богу». «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Если вы покоряетесь Богу, то когда вы противостанете дьяволу, он убежит от вас. Но в первую очередь написано, чтобы мы подчинились Богу. Эти слова стоят в начале стиха. Кротость или мягкость обладает покорностью, которая исполняет то, что говорит Бог. Она говорит: «Я сделаю это, я принимаю это». Может быть, вы не хотите это делать. Может быть, Бог говорит вам: «Прости этого человека», а вам не хочется. По-человечески вы не хотите прощать. Ваша плоть злится и кричит, и вам не хочется прощать этого человека. Он обидел меня. Писание говорит, что любовь не засчитывает причиненного зла. И если Бог говорит: «Прости», кроткий, мягкий, покорный человек послушается Бога. Эти качества помогают нам в отношениях как с Богом, так и с людьми. Они помогают нам быть послушными Богу. Покорный человек, осознав, благодаря Божьему Слову или проповеди, в которой он услышит, что должен прощать своим обидчикам, исправится. Кротость, мягкость, покорность — все эти качества, заложенные в нас, помогут нам оставаться твердыми перед Богом, быть послушными и исправляться. Благодаря им в нас будет дух, открытый к учению и покорный Господу. Если бы этот плод Духа больше ничего не давал нам, если бы благодаря ему мы только могли бы слышать от Бога и исполнять то, что Он говорит, этого было бы достаточно для того, чтобы изменить нашу жизнь. Мы уже говорили много раз о том, что если будем исполнять то, что Он говорит нам, мы извлечем для себя выгоду и пользу. Когда мы исполняем то, что Бог говорит нам, вся наша жизнь приходит в соответствии с Божьей волей, которая всегда добрая, потому что Бог благ. Это помогает нам подчиняться Богу. Давайте прочитаем то, что Иисус сказал о себе самом. Мы говорили об этом, когда разбирали верность. В Евангелии от Иоанна 8:29 Он сказал, что кроток и смирен сердцем. Иисус сказал: «Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Мы читали это, когда говорили о других плодах Духа, когда говорили о верности. Мы говорили, что Иисус был верен Богу. Он делал то, что Отец говорил Ему. Это место Писания можно отнести к кротости и мягкости, потому что Он подчинил Себя Богу. «Ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Дальше написано: «Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Чудесно, когда кротость проявляется через нас. Помните об этом всякий раз, когда вы противитесь Богу. Время от времени каждый из нас оказывается в таком положении, когда Бог говорит нам делать то, что нам не хочется. Может быть, это призвание. Может быть, Он хочет, чтобы мы проповедовали по телевизору, по радио, вставали рано утром и молились, вместо того, чтобы спать лишний час, или свидетельствовали кому-то. Что бы Он ни говорил нам, это качество, этот плод Духа помогает нам быть послушными. Если Он говорит вам что-то делать, делайте. Я хотела привести вам один пример, но думаю, что не стану этого делать. В нем нет ничего плохого. Просто я не стала бы делать ничего подобного. Кеннет попросил меня сделать кое-что, точнее, научиться кое-чему. Это было своего рода дисциплиной, упражнением, не физическим упражнением, но похожим на то. Мне просто никогда не хотелось заниматься этим. И однажды, не так давно, Господь сказал мне: «Я хочу, чтобы ты делала это». И тогда мягкость пришла мне на помощь, кротость пришла мне на помощь. Господь сказал: «Я хочу, чтобы ты делала это». В духе я почувствовала, что должна сделать то, что никогда в жизни не сделала бы. Но так как Господь сказал, кротость поднялась внутри меня, мягкость, покорность пришли ко мне на помощь. И я сказала: «Хорошо, я сделаю это». И знаете, это оказалось для меня большим благословением. Все, что Бог говорит вам делать, будет благословением. Маклавин говорит, что кротость — это покорность духа. Кротость помогает быть послушным Богу. В 12 главе книги Притчи говорится о послушании. Это путь. Другими словами, таким путем кротость приносит благословение в вашу жизнь. Противоположностью кротости является непокорность, противление. Не имея в себе кротости, мы можем противиться Богу и подчиняться дьяволу. Я имею в виду, что мы можем противиться тому, что Бог говорит нам делать. Иногда что-то малое, иногда большое. В притчах 12.1 говорится, кто любит дисциплину, понимаете, кротость побуждает нас подчиняться Божьей дисциплине, быть послушными тому, что Он говорит. Кто любит дисциплину, тот любит знание. А кто ненавидит исправление, тот глупец. Это другой перевод Библии. Кто ненавидит исправление, тот глупец. Благодаря кротости мы не будем глупцами, ненавидящими наставление. Когда Бог будет исправлять нас через слово, через проповедь или обращаясь к нам в нашем духе. Иногда люди, приходя в церковь, слушают проповедника, им кажется, что он говорит про них, словно он прочитал их письма. Он просто говорит по вдохновению Духа Святого. Дух через проповедника говорит к этому мужчине или женщине. Служитель не знает того человека, к которому обращено его слово. Иногда знает, но обычно нет. И если он проповедует о непослушании в жизни человека, часто люди обижаются. Или проповедник говорит о десятине, и кого-то бросает в пот, потому что он не отдает десятину. Он знает, что должен это делать, однако не делает. И тогда он обижается на проповедника. Люди обижаются из-за денег больше, чем из-за чего-либо другого. Они обижаются на проповедника. Проповедник всего лишь говорит то, что Бог сказал в Своем Слове нам делать, и что принесет нам большие материальные благословения. Что же происходит? Человек обижается на него. Если же наоборот в нем будет кротость, мягкость и покорность, он исправится. Библия говорит, что кто ненавидит исправление, тот глупец. И это правда. Когда Бог исправляет вас, позвольте силе кротости действовать в этот момент и принести изменения. Если Он говорит вам простить, простите. Хотите вы или нет, хочет ваша плоть или нет, простите. Если Писание говорит «давать десятину», давайте, подчинитесь Ему. Ваше послушание Богу пойдет вам во благо. Оно приведет вас к процветанию. Знайте это. Будьте уверены в Боге. Он благ. Он благ к вам, и Он хочет делать вам добро. В следующих передачах, не знаю, когда именно, мы продолжим говорить о кротости и ее разных аспектах. А пока все, что вы узнали о кротости и покорности, которые помогают нам быть послушными, применяйте в своей жизни. Пусть у вас войдет в привычку принимать исправление от Бога. Позвольте Ему исправлять вас Своим Словом. Не уходите, мы еще вернемся.
В мире есть много средств защиты, но самое лучшее средство защиты для христиан можно найти в 90-м псалме. В книге «Сделай себе ковчег» Глория Копланд раскрывает, как Слово Божье и слова, которые вы говорите, могут быть лучшей защитой для вас в эти тревожные дни, в которые мы живем. Мы вышли вам экземпляр книги «Сделай себе ковчег», если вы напишите нам по адресу Беларусь, Минск, 220-123, абонентный ящик 35, миссия Кента Копланда.
Хвала Богу, сегодня я хотел бы поговорить с вами о сотрудничестве с Богом в молитве. Мне нравится, как это звучит. Бог желает, чтобы мы пребывали в общении с Ним. Часто мы задумываемся о том, какова же воля Божия в той или иной ситуации. Если обратиться к Его Слову, то можно точно узнать, что именно желает Бог. Он желает отвечать на наши молитвы. Он хочет, чтобы вся наша жизнь, поведение и сам образ жизни были бы формой молитвы. Что я подразумеваю под этим? Если мы говорим о Слове Божьем, общаясь друг с другом, если мы на деле позволяем Слову течь через нас, то где бы мы ни находились, мы будем уверены в том, что слова, которые мы произносим, будут производить в нас положительное действие. Это в том случае, если мы не будем открывать двери для врага, высказывая свое человеческое мнение. Позволяя Божьему Слову действовать через нас, мы сможем жить в единстве с Богом. Это и есть молитвенный образ жизни. Во втором послании Петра в первой главе, со 2 по 4 стих говорится о том, что мы соделались причастниками божеского естества и его обетования. Во Христе у нас есть определенное положение обетования. Мы причастны к его природе и имеем искупление. Хвала Богу! 22 стих 3 главы 1 послания Иоанна является одним из моих любимых отрывков Писания. В нем говорится о нашей уверенности перед Богом в том, что мы получаем просимое от Него, если соблюдаем Его заповеди. Слово «попросим» используется в данном стихе, означает «призывать» или «требовать что-то». Оно имеет отношение к завету. Мы требуем то, за что уже было заплачено кровью Иисуса Христа. Прочитав этот отрывок, вы увидите, что именно Слово говорит о соблюдении Его заповеди. Бог говорит, чтобы мы бодрствовали и внимательно прислушивались к Его Слову. Позвольте Слову быть частью ваших мыслей в течение всего дня. Бог желает, чтобы мы общались с Ним и провозглашали Его Слово. Если мы спросим у Господа, как же нам поступить в данном случае? Он напомнит нам отрывок из Писания. Говорите с Господом, общайтесь с Ним. В 7-8 стихах 15 главы Евангелия от Иоанна говорится о пребывании в Нем, о пребывании в Его Слове. Пусть Его желания станут вашими желаниями. Мы можем принести много плода, просто пребывая в Его Слове и в Его Духе. Хвала Богу! Я хочу вас уверить в том, что мы думаем и заботимся о вас. Мы хотим, чтобы вы получали ответы на молитвы. Мы хотим, чтобы вы были победителями. У нас есть книги, которые мы предлагаем вам. Если вы напишете нам по адресу, размещенному на экране, то мы сможем выслать вам книги, которые у нас есть. Они предоставляются бесплатно. И это подарок вам от служения Кеннета Копленда. Мы хотим, чтобы вы преуспевали во всем. Хвала Богу. Я надеюсь, что вы были благословлены сегодня. Пусть это будет частью вашей жизни. Продолжайте смотреть наши передачи и общайтесь с Господом. До следующей встречи. С вами был РЛСЛ. Помните, что Иисус — Господь.